Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня давайте завершим с вами прослушивание очередной части видеоархива наших давних размышлений о 10 заповедях закона Моисеева. Жирную точку мы, конечно, ставить не будем. О Божьих заповедях можно говорить бесконечно. И мы, конечно же, будем возвращаться к данной тематике. После 7-й заповеди «Не прелюбодействуй» следует 8-я «Не укради».
Мы отмечали с вами, что эти две заповеди логически связаны между собой, потому что прелюбодеяние – это по своей сути воровство. Жена-то ведь чужая, не твоя, и ты воруешь то, что тебе не принадлежит. Вряд ли ты будешь меньше расстроен от того, что у тебя одолжит на час-другой твое супружеское ложе с твоей женой, чем украдут твой кошелек. Я видел лица мужчин, которые вдруг узнавали об измене их жен. Это страшный пароксизм боли. А больно делать другим нельзя. Мир так устроен Богом, что зло возвращается обидчику. Итак, не укради. Здесь понятно, взял чужое, значит украл. Если взял без спросу, все равно украл. Взял почитать книгу и забыл вернуть. Украл, значит. Можешь потом вернуть, через год или пять, но взял-то ведь на неделю. Книга, она-то может понадобиться хозяину именно в то время, когда она у вас на полке толстым слоем пыли покрывается, а потом, когда перед капитальным ремонтом квартиры вы наконец обнаружите, что скопилось много чужого хлама, и надо бы все распихать, места мало. К тому времени эта книга уже может для ее законного владельца потерять значение. Не в гроб же ему ее класть. Или молоток попросил на время и не вернул. Все равно украл. Но воровство – это не только любезное заимствование чужих вещей, в широком смысле имущества, но и, например, воровство времени. Договорились на 8, а пришел в 9. Это пустые разговоры. Человек из вежливости тебя слушает, а ты на уши всякую ерунду вешаешь. Воровство – это также злоупотребление чужими слабостями, равны как и чужими достоинствами. В широком смысле воровство – это жизнь за счет других. И в этом смысле, наверное, не надо объяснять, что не бывает людей, свободных от этого порока. Вопрос лишь в степени глубины осознания. Ну, в общем, это довольно простая для нашего понимания заповедь, хотя нелегкая в исполнении. 9-я заповедь – лжесвидетельство. В прямом смысле, первоначальном, это лжесвидетельство на суде и просто может означать то, что человека казнят по ложному обвинению. В те времена свидетель после суда должен был первым бросить в осужденного камень, а уже потом все остальные забивали его до смерти. В более широком смысле лжесвидетельство означает, что вы выставляете нормального человека ненормальным. Это намеренное игнорирование чужих достоинств и, разумеется, выпячивание недостатков. Фактически, это желание сделать так, чтобы всегда самым хорошим был бы я любимый, ну, из известных данному окружению людей. Оно, конечно, были на белом свете выдающиеся святые или гении, но это так, легенда. А вот из тех, кто о двух руках, о двух ногах, об одной голове и приблизительно из того же теста, что и я, конечно, из таких самый хороший – это я. Остальные так себе. Тот забавный, но придурок. Этот добрый, но нос у него кривой и так далее. Ну и на самый конец 10-я заповедь. В своем первичном, опять же, смысле означает запрет на то, чтобы даже строить планы по отъему чужого имущества. Понятно, что речь идет не о том, что «Вань, я такую же хочу». Это нормально, если мне нравится чужой дом, машина, дача. Я хочу, чтобы у меня была такая же красивая жена, как у соседа. Нет, хотеть хорошего – это нормально. 10-я заповедь запрещает хотеть чужого, желать, чтобы чужое стало бы моим, то, что у него, чтобы было моим. Вот мой сослужитель, настоятель какого-то красивого храма, И прекрасно, если я организую постройку такого же красивого храма или еще лучше. Но вряд ли я в душе смогу оставаться священником, если я начну плести интриги против моего собрата. Или мой, например, приятель заведует кафедрой. Я тоже хочу заведовать кафедрой. А кафедра одна? Ну, так надо сделать, чтобы он перестал заведовать кафедрой, а я бы занял его место. Причем, может, он лучше заведует кафедрой, но мне же хочется и оклад выше, и престиж, и так далее. Как-то солиднее, когда ты заведуешь кафедрой. Что надо сделать? Состроить какие-нибудь такие козни, закрутить такую интригу, чтобы желательно чужими руками человека до белого коленя довести. И довольно много таких ситуаций бывает в жизни, когда хочется подсидеть. Или хитро воспользоваться знаниями, умением, положением другого человека, так, чтобы это начало работать на тебя. Положение его, а ты этим пользуешься больше, чем он сам. Это все точно так же недопустимо, как и все из Деколога недопустимо на одном большом основании. Не может быть никаких форм уничижения человеческого достоинства, потому что мы все ходим под одним и тем же Богом. Так что в первичном смысле в Декологе речь идет о явных и прямых формах этого уничижения, вплоть до убийства, а в широком смысле обо всех неявных, скрытых, глубинных, но все равно формах этого уничижения. И для того, чтобы их не допускать, надо помнить Бога как гаранта и твоего достоинства, и достоинства всех остальных его чад. Потому что только тот, кто помнит Бога, выведшего тебя из дома рабства и знающий цену этой свободе от рабства, только тот способен до конца проникаться заповедями. И, соответственно, тот, кто не творит кумиров, не поминает Бога напрасно, готов соблюдать субботу Господу и так далее».
Есть такое слово «промискуитет» латинского происхождения, означающее практически то же, что и «блуд», но в таком предельном, доведенном до логического конца значении. Промискуитет – беспорядочная, ничем и никем не ограниченная половая связь со многими партнерами. Любой скажет, что сие аморально, только одни, потому что самим так слабо. Как говорится, разврат – это секс, в котором мы не участвуем. А другие все же пытаются найти этому объяснение рациональное, в том числе и отец Яков Кротов.
Жизнь без Евангелия. Почему-то на букву «П» очень много жизни без Евангелия. Промискуитет – чудесное греческое слово, которое обозначает беспорядочную половую жизнь. Так что можно и на «жизнь» разместить, и на «б» – беспорядочное, а можно на «дже», на «не» – нежить. Промискуитет – это, конечно, шутка. Но факт остается одним. Вот есть «блуд» в кавычках, когда люди живут, может быть, десятилетиями, по разным причинам не венчаются, не регистрируют свой брак, мало ли какие бывают глюки в голове – это одно. Но я думаю, не открою Америки, если я скажу, что бывает и совершенно другое, когда у человека принципиальная установка. Секс – это такое же удовольствие, как еда, и здесь не надо грузить себя и окружающих какими-то предрассудками. Есть такая позиция, есть позиция другая, но часто они идут в комбинации, что сексуальный голод – это так же тяжело, это так же необоримо, как жажда и как обычный голод, и сопротивляться этому, ну что, дрова колоть, что ли? Где мы столько лесов возьмем, чтобы успокоить нервную систему? И в результате мы имеем то, что имеем. Венерические болезни, и просто не всегда понятно, кто чей ребенок. Вот. На поверхности все более-менее гладко даже в современном мире. Но, конечно, достаточно посмотреть любой кинофильм, чтобы понять, что никакой гладкости нету. Там покажут то, что происходит задним ходом. Как с этим быть? Как быть с человеком, который приходит в церковь, верующий человек, и искренне говорит, что, как блудница Христу, да, я согрешил, да, я согрешила. Но не было мочи, но такая была чудная командировка, солнце, лето, море. Ну, 3 года без женщины, тут она сама привела, и, ну, что ж я, вот я такой. Значит, на вопрос к священнику, что в этом случае делать, ответ простой – простить. Дать от Бога слово, что ты прощен. И прицепчик. И больше не греши. Это ведь, собственно, самое главное. Потому что это только кажется, что это такой же голод, как в отношении еды. Потому что есть какая-то огромная разница. Примерно такая же, как между чашкой супа и ядерным реактором. Вот из-за того, что некоторые обращались с Чернобыльской атомной станцией, как будто бы это заводская столовая, вот из-за этого и погибли тысячи людей. Вот это то, что и называется промискуитет. Когда человек недооценивает опасность энергии, которая в нем заключена. Легко сбросить сексуальное напряжение. Трудно вместе с этим не сбросить собственное сердце. Поэтому не призываю к воздержанию. То есть я, конечно, призываю к воздержанию, но все равно никто не послушает. Но на коленях прошу и умоляю понять, что за все придется потом заплатить. Это не называется ответственность. Это называется баланс жизни. Вот пусть будет тоже на букву «Б». Или дисбаланс, пусть будет на букву «Д». Любая попытка на кривой объехать 2 точки или 3 приводит только к тому, что точки исчезают. Конечно, мы получим какое-то удовольствие. Конечно, мы решим вот тактическую проблему скинуть сексуальное напряжение. За счет чего? За счет того, что когда мы встретим любимого человека, мы его не узнаем. И он нас может не узнать. Это только в маленьком цветочке все заканчивается неплохо. А вы думали, в чем была чудовищность этого чудовища, у которого был и замок, и все, что нужно для жизни? Вы что, всерьез думаете, что его кто-то там заколдовал? Промискуитет, блуд и беспорядочные половые связи. Если мы открываем Бога, все меняется, мы понимаем, что не существует случайного, все вечное. Тогда, конечно, о чем мы говорим? Тогда вообще... Но я, конечно, сейчас обращаюсь и к верующим, и к неверующим. Потому что и неверующий человек, в конце концов, он тоже ходит перед Богом. Он тоже периодически соприкасается с вечностью. Или задумывается о ней. Так вот, когда мы соприкасаемся с другим человеком, всем своим телом, всем своим существом, и при этом делаем это поверхностно, случайно, заранее зная, что это вот на час, а дальше до свидания, тогда мы утрачиваем не просто вечность, мы утрачиваем ту часть себя, которая соединяет нас с вечностью. И потом захочется, а уже будет нечем. Я не про секс сейчас говорю, я говорю о самой нашей жизни.
Твое воскресение, Твое, Боже, мы славим, Ты мой сын.
Путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Или вот еще один такой важный момент, который касается всех и каждого. Это скорби, терпение скорбей. Терпение скорбей. Опять обращаюсь. Правый разбойник сказал достойные по делам нашим. Левый рвался с креста и всех поносил направо и налево. Мы все находимся в этом положении. Все. Слава Богу, что не в столь тяжелом, конечно. Но все мы. Как важно нам иметь правильное отношение к своим скорбям. Один из святых, Иоанн Валаамский, произнес такую фразу, которая мне очень понравилась. «Терпеть не будешь, бесом жертвою будешь». Вот это да! Здорово! Терпеть не будешь, бесом жертвою будешь. Почему? А потому, конец терпения, значит, что такое? Ярость, раздражение, возмущение, нестроение с людьми и так далее. То есть разрушение всего. То есть как раз попадаешь куда? Прямо в логово бесовское. То, что и является бесовской атмосферой. Действительно терпеть не будешь бесом, жертвою будешь. Как это важно! Есть три ступени терпения. Так, ну, в практической нашей жизни. Первая ступень. Не срывать своей, так сказать, раздражительности ни на ком. Терпеть. Молиться. Вторая ступень заключается в том, что нам показал правый разбойник. Это очень важно. И каждый христианин должен это не просто знать, должен так делать. «Достойное по делам моим принимаю, Господи». Достойное. Слышите, это я-то достойно меня. Моя соседка такая тварь, ей ничего, а я. И это я достоин. Если мы не сможем этого делать, никакого проку не будет. Да, надо хоть немножко, но вспоминать свою жизнь и свои кое-какие поступки, хотя бы кое-какие. Одни людям открылись, другие от всех закрыты, но только Господь Бог видит. И поэтому вторая ступень, ой, как важна, достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем, как говорил разбойник. Но есть еще одна ступень. Третья ступень – это ступень «Слава Тебе, Господи! Ибо я знаю, что ты любовь. И если ты это посылаешь мне, то, что случилось, значит, это лекарство мне необходимо от тех болезней, которые я, может быть, отчасти вижу, а может, даже и не вижу. Я верю, что ты любовь. И ты ни на одну йоту не пошлешь чего, каких-либо страданий мне без крайней необходимости. Поэтому слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Кстати, опыт показывает, тот человек, который в какой-то тяжелой скорби, начинает говорить сначала языком, пытаясь проникнуть это вниманием. «Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи!» Сколько раз? 10, 50, 100, 200. Опыт показывает, что тот, попробуйте, вот религия – это экспериментальная же наука. Опыт показывает, что, оказывается, произнося вот так много-много раз, стараясь, чтобы это не только языком, не только умом, но, насколько возможно, и сердцем, опыт показывает, как эта скорбь начинает утихать. Наступает постепенно мир в душе и даже радость. Вы слышите, вот он, религиозный опыт. Это же, слышите, это религиозный опыт. Вот все говорят, опыт, опыт, опыт. Вот он, опыт. Оказывается, когда мы воспринимаем эти скорби как божественный акт лечения, воспринимаем Бога как любвеобильного и премудрого врача, слышите, врача, а не наказателя. Я обращаю, пожалуйста, ваше внимание, как врача. Тогда мы скажем, слава тебе, Господи, и повторяем многократно, человек утихает его душа, умиротворяется его душа, он становится мирным, скорбь проходит. И даже, если мы будем в этом целенаправленно и постоянно, даже возникает радость и благодарение Богу. Вот, кстати, видите, какой прекрасный совет дают нам отцы. Совет, повторяю еще раз, религия, наука опытная. И опыт здесь проводится не с деревяшками, не с железками, а своей душой собственной. И как важно здесь стать на этот путь опыта. Очень важно стать на путь опыта, тогда мы только убедимся и поймем, что смысл жизни нашей, конечно, в Боге. Тогда поймем, что око не видело, сердце не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Как это важно! Дай Бог, чтобы мы попытались это сделать.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня мы начинаем с вами разговор о следующем периоде, получившем название «Век христианских апологетов». Отсчитывать его следует от 130 года, от письменной деятельности первого христианского апологета Иустина Философа. То есть период этот лет на 25 нахлёстывается на предыдущий, на век мужей апостольских, который завершился, как мы говорили с вами, в 155-м, мученической кончиной Поликарпа Смирнского. А окончание периода христианских апологетов давайте наметим на середину третьего столетия, где также придется отметить наслоение, но уже на последующий, так называемый, век христианских учителей. Прежде всего скажем, что служение христианских апологетов совершенно особое. Это защита церкви в конфликте с госчиновниками и интеллигенцией. Надо сказать, что христиане отнюдь не сразу научились отвечать на преследования со стороны империи посредством слова. Поначалу это было простым свидетельством веры, заканчивавшимся зачастую мученичеством. А здесь впервые христиане начинают говорить на языке римской интеллигенции и государственной власти. То есть это язык права, язык философии, язык культуры. Почему не сразу? А поначалу просто не было в церкви представителей греко-римской интеллигенции, которая могла бы на себя взять таковую задачу или это служение. Первые христиане – это люди библейской традиции, которые не могли на достаточно глубоком уровне отвечать на обвинения Пакс Романа. Не было в церкви философов, образованных юристов, но вот появились. Итак, Иустин, родился в начале II века на территории нынешней палестинской автономии в городе Флавия Неаполь. Тогда это была небольшая римская провинция, заселенная колонистами, выходцами из Италии или греческих земель. Современные арабы называют этот город Наблус. Происхождение Иустина было невысоким. Он пишет о себе, что он колонист в третьем поколении, и его дед и его отец выросли в этом городе. Об Иустине нам известно прежде всего из двух источников. О нем пишет Евсевий Кесарийский в своей церковной истории. Это 1-3-4 века. Первый церковный историк, который последовательно собирал тексты биографии христианских святых и христианских писателей. И многое нам известно из творений самого Иустина. Некоторые его тексты автобиографичны. В них он рассказывает и о себе. С детства стремился к образованию. Был очень ищущим человеком. Но глубоких знаний в своем городе он получить не мог. И он описывает, как ему нужно было искать это образование, бороться за него. Он ходил и искал учителей. Сначала он нашел учителей среди стоиков-моралистов, но это его не удовлетворило. Потом он искал учителей среди последователей Аристотеля и Платона. И, в общем-то, Платон с его теологией был ему близок. В конце концов, он встретился с христианином, очень старым человеком, который ему рассказывал о том, что христианство – это естественная философия. То есть ответил на некоторые философские вопросы жизни, давно мучившие молодого философа. Надо сказать, что на Иустина произвели большое впечатление библейские пророки. Он считал их истинными философами. И второе – то, что им самим будет сказано перед смертью. Ученики Сократа не настолько верили своему учителю, чтобы умереть за него, как верили ученики Христа своему учителю. Уже приняв христианство, Иустин завершил свое образование и в Эфесе получил паллиум – тогу философа. Эфес был тогда, помимо всего прочего, и философским центром. Преподавал сначала в Эфесе, а затем отправляется в Рим и основывает свою философскую школу, где у него учились как язычники, так и христиане. Среди книг и текстов, которые они там разбирали как философы, были тексты Священного Писания. Жизнь его была очень плодотворная. Он воспитал целую плеяду христианских философов. В частности, был учителем Татьяна, будущего императора Антонина Пия, самого благочестивого, милосердного и гуманного из всех правителей Римской империи. Династия Антонинов – это золотой век Римской империи, в том смысле, что там подряд было правление нескольких выдающихся императоров. Именем Антонина даже называли счастливчиков. Была такая поговорка «счастлив, как Антонин». Но в период гонений при императоре Марке Аврелии Иустин со своими учениками был обвинен своим соперником, коллегой, философом Киником, которого звали Кресцент. Осужден и обезглавлен в Риме. Сохранились некоторые подробности, свидетельства его мученичества, протокол допроса. Как-то, даст Бог, зачитаем его. А на сегодня сделаем паузу до следующей телевизионной встречи. Всего доброго!